Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях в этом выпуске. Голосование по кандидатуре Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины может состояться уже сегодня. Израиль нанес новые авиаудары по Ливану. В Москве на этой неделе совершено по меньшей мере 3 нападения на иностранцев. Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду Украины кандидатуру лидера партии Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование может состояться уже сегодня. Сегодня же ожидается подписание универсала национального единства, документа, определяющего пути развития страны. Решение согласиться на кандидатуру Януковича, предложенную антикризисной коалицией, Ющенко объявил минувшей ночью. В противном случае ему пришлось бы распускать парламент, так как истек срок, отведенный Конституцией на утверждение премьера. Вот что заявил Ющенко в своем телеобращении.
Я звертаюсь до нации с разумением. Я призываю народ понять. Сегодня мы имеем уникальный шанс реализовать все то, о чем мы говорили на Майдане, о чем говорили каждый день. Привести оба берега Днепра, страну, к взаимопониманию.
До поразумения.
Говорил президент Украины. Подробнее о ситуации на Украине далее в программе «Свобода» в полдень после выпуска новостей. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бекаа и отдельные участки возле границы с Сирией. В наземных боях усиление Айт-Аша по опорным пунктам «Хизбаллах» погиб израильский солдат, 4 ранены. Боевики «Хизбаллах» в среду выпустили рекордное количество ракет по израильским населенным пунктам – 230. Сообщается об одном погибшем и десятках раненых. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что военная операция в Ливане будет прекращена только после размещения в регионе международных миротворцев с мандатом ООН на полное разоружение «Хизбаллах».
Я полагаю, что благодаря военной операции «Хизбаллах» в большой степени обескровлена. Это измеряется не только количеством оставшихся у них ракет. Разрушена инфраструктура группировки. Свыше 700 различных наземных позиций на командных высотах сметены израильской армией.
Говорил Эхуд Ольмерт.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии погибли 2 российских миротворца. Эту информацию подтвердило Министерство обороны России. В среду вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус с зарплатой военнослужащих и машина сопровождения. 2 миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. По подозрению в нападении задержаны несколько человек, говорит глава МВД Абхазии Атар Хеце.
Это обычная разбойная группа, которая, имея информацию о том, что миротворческие силы везли определенную сумму денег, совершили разбойное нападение. Один из участников, который совершил нападение, он ранее разыскивался по 104 статье, то есть это за убийство. Им является Блаб Геннадий Анатольевич, проживающий в Гудаутском районе.
Сказал руководитель абхазского МВД. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. В среду поздно вечером ему были нанесены смертельные ножевые ранения. Сегодня стало известно еще о 2 нападениях на иностранцев в российской столице. На Шереметьевской улице обнаружено тело гражданина Афганистана, скончавшегося от ножевых ранений, а на Волгоградском проспекте неизвестный ударил ножом гражданина Турции. Он находится в больнице. Никто из нападавших не задержан. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол. Об исчезновении произведения русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. В самом Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры. Власти Латвии высылают из страны сотрудника белорусского посольства после скандала с латвийским дипломатом в Минске, которого правоохранительные органы Беларуси обвинили в распространении порнографии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Согласно решению министра иностранных дел Артиса Пабрикса, за несовместимые с дипломатическим статусом действия, сегодня Латвию должен покинуть первый секретарь белорусского посольства Дмитрий Краюшкин. О причинах объявления Краюшкина персона нон грата ничего не говорится, однако следует полагать, что его выдворение является ответной реакцией Риги на недавний скандал с латвийским дипломатом. Напомню, что 25 июля белорусские власти провели обыск на квартире, где проживал второй секретарь латвийского посольства в Минске Рейма Шмидтс. Изъятые на обыске видеокассеты порнографического содержания свидетельствует о том, что латвийский дипломат был представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Сегодня же в Ригу прибыла отозванная для консультаций латвийский посол Белоруссии Майра Мора. В этой связи заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Леопольд Озелинш призвал Министерство иностранных дел проверять сексуальную ориентацию своих дипломатов, ибо подобные отклонения, по его мнению, могут служить поводом к шантажу и негативно сказаться на имидже государства. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио «Свобода», новости.
Президент Кубы Фидель Кастро, перенесший на днях операцию на кишечнике, полон сил и энергии, заявил журналистам спикер кубинского парламента Рикардо Аларкон. Никакой другой информации о состоянии здоровья 70-летнего Кастро нет. Младший брат кубинского лидера Рауль, которому временно переданы президентские полномочия, на публике не появляется. В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. Отныне Молдавия берет на себя обязательство не применять смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Ранее, согласно законодательству, это было возможно в случае военного положения. В Багдаде в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра страны. Израильская авиация нанесла новые удары по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. Суд в Москве рассматривает жалобу Михаила Ходорковского, считающего, что его отправили отбывать наказание в Читинскую область незаконно. Но главная новость пришла минувшей ночью из Киева. Телеобращение президента Украины Виктора Ющенко, которое ждали вчера вечером, состоялось только глубокой ночью. Он заявил, что нашел выход из политического кризиса и согласен с кандидатурой Виктора Януковича в качестве премьер-министра Украины. С подробностями мой коллега Виктор Нехезин, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Виктор, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Президент Украины Виктор Ющенко выступил с телеобращением в 2 часа ночи по местному времени, то есть через 2 часа после формального истечения срока, данного ему, чтобы принять решение, согласиться с назначением премьер-министром Виктора Януковича или распустить парламент. В результате украинский лидер склонился к первому, менее радикальному варианту. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Олег Задоенчук.
Такое решение глава государства принял после того, как лидер партии региона Виктор Янукович и спикер парламента Александр Мороз парафировали универсал национального единства. Президент заявил, что комментарии относительно документа он даст в четверг днем. Однако при этом отметил, что для него, как президента, была важна поддержка внешнеполитического курса, в частности, интеграции Украины в евроатлантические структуры и единое экономическое пространство. Ющенко обратился к нации с пониманием отнестись к ситуации, когда есть уникальная возможность свести два берега Днепра в политическом смысле. «Сегодня я сделал шаг навстречу парламенту. Это шанс, который, я надеюсь, депутаты используют во благо страны», – подчеркнул президент. Говоря о своем отказе от намерения распустить парламент, Ющенко сказал, что независимо от новых выборов, страна имела бы тот же результат. «У нас есть все возможности говорить о переходе от политической депрессии к стабилизации политической системы и экономического курса», – отметил глава государства. По мнению президента, политическим силам удалось найти формулу сохранения конституционных ценностей. Ранее представители антикризисной коалиции заявляли о готовности сформировать правительство практически сразу после утверждения премьером Януковича. Таким образом, уже до конца недели Украина может обрести полноценный кабинет министров. Олег Задоенчук для Радио Свобода, Киев.
Решение президента ожидали вчера весь день. Я напомню, что к обеду было объявлено, что Виктор Ющенко выступит в 9 вечера, однако переговоры не закончились и вечером, так что в полночь многие средства массовой информации поспешили сообщить, что срок, предоставленный президенту Конституции, истек, а Ющенко так ничего и не решил. Украинский политик и юрист Виктор Мусіяк считает, что никакого нарушения Конституции все-таки не было.
Уже где-то под полночь он добился максимально возможных результатов, и поэтому я так предполагаю, что даже за столом переговоров, а в последний момент за столом сидели рядом с президентом и Янукович, и Мороз, видимо, он Морозу подал текст этого указа о представлении Януковича на пост премьер-министра. И получилось, что он вроде бы успевал в соответствии с Конституцией срок подать. Президент, скорее всего, пытался решить проблемы, связанные с участием в будущем правительстве своих соратников. Я так все предполагаю. А все это на фоне было разговоров на круглом столе, вокруг универсала, документа, который, в принципе, ничего не решает. И этот документ никого ни к чему не обязывает. На мой взгляд, все это было связано как раз с тем, чтобы давить на участников коалиции, с тем, чтобы они соглашались на приемлемые максимально для него условия.
Это было мнение эксперта по конституционным вопросам Виктора Мусіяки. Почему же переговоры продолжались так долго? Чего именно удалось добиться Виктору Ющенко? И почему он все-таки не решился на роспуск парламента? Рассуждает политолог, директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Я думаю, что мы имеем дело не только с политическими переговорами. Мы имеем дело еще и с очень долгим и очень болезненным процессом согласования интересов и в плане политической перспективы каждого из участников переговоров, и в плане упразднения тех возможных корпоративных и бизнесовых конфликтов, которые могут возникать между командами переговаривающихся сторон. То есть, грубо говоря, переговоры шли как в формальной плоскости, а универсале, хотя это скорее символическая часть переговоров, так и неформальная, то, что я называю переговором по поводу нового пакта элит. Пакт элит штука прагматичная, там нет красивых рисунков и формул, но там есть сочетание интересов, которые прежде всего направлены на упразднение возможных открытых конфликтов, то, чего свидетелями мы были еще несколько лет назад в эпоху позднего Кучмы. Я думаю, что Ющенко решал для себя несколько проблем. Не только символическую реабилитацию себя как политического государственного лидера после провалов помаранчевой коалиции, после ультиматума со стороны антикризисной коалиции. Универсал возвращает ему роль модератора компромисса. Но он решал и другой вопрос. Это толерантность восточных элит, от позиции которых, от поведения которых во многом будет зависеть не только ситуация в парламенте, но и судьба будущего цикла парламентских и президентских выборов, которые там с разбежностью в один год будут проходить в 2009-2010 году. В свое время, еще до этих переговоров, активно велись разговоры о том, что партия регионов готова поддержать Виктора Ющенко и на следующем цикле, при условии, что будет достигнут компромисс в сфере власти и в сфере бизнеса. Но часть соратников Ющенко были категорическими противниками такого компромисса. Они понимали, что они теряют монополию на Ющенко, как на своего политического лидера. И они становятся лишь частью этого компромисса, что невыгодно и неперспективно. Поэтому многие конфликты были связаны с корпоративными интересами окружения Ющенко. Поэтому так долго и так мучительно, изо дня в день, делись интриги, поддержит Ющенко идею пакта или пойдет радикальным путем. Но могу предположить, что этот компромисс вряд ли будет стойким и длительным. Все-таки слишком много заложено было конфликтов, да, и стереотипы давлеют, и общественные, и политические. Вместе с тем, думаю, что минимум на календарный полгода-год этот компромисс позволит стабилизировать политическую систему и, главное, нейтрализовать риски, которые были связаны с обострением взаимоотношений региональных элит. Ведь не секрет, что в местном самоуправлении в областях пришли разные политические группы, симпатизирующие разным политикам в центре. И от компромисса в центре зависит атмосфера в регионах. Поэтому вот появление такого образа коллективного компромисса утихомирить немножко и Восток, и Запад, и центр Украины. Но я думаю, уже через год после работы правительства Януковича, по всей видимости, нам предстоит очередная дискуссия о досрочных перевыборах парламента. Здесь есть и технологическая, и политическая сторона. Политическая состоит в том, что парламент в любом случае выглядит неустойчивым. И наличие такой мощной оппозиции, как блок Юлии Тимошенко, противоречие блоке нашей Украины неизбежно, они будут давлеть. Год правления правительства Януковича будет связан с неприкасаемостью правительства в связи с принятием программы правительства. Но через год, по всей видимости, этот срок себя исчерпает, и, по всей видимости, парламент снова окажется в плену противоречий. Что касается правительства Януковича, по всей видимости, в нем будут представлены и участники антикризисной коалиции, но и часть соратников Виктора Ющенко. Наверное, это тоже было частью вот того неписанного договора или неписанного факта.
Это было мнение политолога Андрея Ермолаева. И вот как только что в эти секунды сообщило агентство Интерфакс, голосование в парламенте Украины по кандидатуре премьера намечено на сегодня на 4 часа дня по киевскому времени или на 5 часов по московскому времени.
Спасибо, Виктор. За событиями на Украине следит мой коллега Виктор Нехезин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хезболлах» в Ливане. По делу о нападении на российских миротворцев в Абхазии задержаны несколько человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Театральный фестиваль памяти Бертольда Брехта. «Счастливы ли голландцы?» Европейский музыкальный календарь. Об этом в программе «Европейский час поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В распоряжении издания газет оказался текст поправок в гражданский и налоговый кодексы, а также в закон о несостоятельности, банкротстве. Если они будут приняты, в России заработает недействующий в настоящее время механизм банкротства граждан. О том, что сулит это нововведение гражданам и как к нему отнеслись банкиры, в публикации газеты, с которой вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Процедура личного банкротства была и раньше прописана в законе, но не действовала и не будет действовать, пока в Гражданском кодексе не появятся соответствующие поправки. Законопроект непосредственно связан с бумом потребительского кредитования в России. Он направлен на снижение рисков и расходов кредиторов в связи со сложностью взыскания долгов и на уменьшение стоимости процедуры банкротства гражданина, утверждают эксперты Министерства экономического развития и торговли, в котором и были разработаны поправки. Ратуют за личное банкротство и банкиры, кредиторы граждан. Причина тому – рост невозврата кредитов. Как правило, банки, не имеющие должников, работают исключительно с корпоративными клиентами, а посему банкам необходима действенная процедура взимания долгов с граждан-неплательщиков и упрощение порядка признания суда нереальной для взыскания с целью списания за счет сформированного резерва. После введения в практику процедуры личных банкротств банкиры обещают снизить ставки по потребительским кредитам. Если закон поможет банку взыскивать либо предупреждать задолженность физических лиц без затрат, можно будет не включать эти издержки в стоимость кредитов, уверяет старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашов. При этом, как отмечает газета, хотя банкротить граждан-должников банки в настоящее время не могут, способ взыскания с них долгов законом уже определен. Это исполнительное производство. Его суть – взыскание имущества гражданина судебными приставами и исполнителями по требованию первого кредитора, обратившегося в суд. Правда, в этом случае кредиторы, не успевшие предъявить свои требования, в итоге остаются ни с чем. В случае же банкротства гражданина в дело вступает институт собрания кредиторов. Сегодняшним исполнительным производством недовольны и банкиры. Даже наличие судебного решения не гарантирует возвращение долгов. Если пристав, имея на руках исполнительный лист, находит по указанному в нем адресу должника, это уже хорошо, комментирует первый заместитель генерального директора агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников. Узаконивание института банкротства граждан он считает нормальным элементом рыночной экономики. Эксперт уверен в том, что новый закон поможет исключить варварские методы разборок с должниками. Глава Ассоциации российских банков Горегин Дасунян, не исключая, что новый порядок может привести к нарушению прав граждан, полностью поддерживает законопроект. По его словам, пока между банком и заемщиком существуют неравные отношения. Банк несет ответственность по всем статьям, а тот, кто берет в долг, не всегда выполняет обязательства, которые сам же подписывал. Поддерживает поправки и глава Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Он предлагает усилить ответственность вплоть до уголовной для лиц, которые берут кредиты и умышленно их не возвращают. Впрочем, всерьез рассчитывать на то, что механизм личного банкротства позволит искоренить мошенников, все-таки не стоит, заключает газета. Понятно, что если кредит оформлен на поддельные паспорта или подставных лиц, обанкротить никого не удастся. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня суд в Москве вновь обратится к рассмотрению вопросов, связанных с законностью этапирования Михаила Ходорковского в Краснокаменскую колонию Читинской области. Ходорковский и его адвокаты убеждены, что, подписывая распоряжение об этапировании, чиновники службы исполнения наказаний нарушили положение закона, согласно которому осужденных не могут отправить в колонию, отдаленную от места жительства. Об этом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова говорила с адвокатом Михаила Ходорковского.
Юрий Маркович, вообще есть ли какой-то смысл сейчас обжаловать действия начальника Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, если раньше Замоскворецкий суд Москвы и так уже признал законным направление Михаила Ходорковского в колонию Краснокаменска?
Я, конечно, покривлю душой, если скажу, что у меня очень большие надежды на положительное решение по этому делу. Вот направление в Читинскую область, так же, как и направление Лебедева в Ямало-Ненецкий округ, было придумано специально для этих людей. Есть очень четкое положение закона. Люди должны отбывать наказание по месту своего осуждения или по месту жительства. Но в грубое нарушение этих положений закона сначала Калинин, а вслед за ним начальник московского УФСИН Давыдов, список ближайших к Москве регионов включили вот эти два совершенно выпадающие из положений закона субъекта федерации.
Читинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Совершенно правильно. Так вот, они оформили это нормативными актами. Мы обжалуем сам факт издания нормативных актов, противоречащих закону. Мы доказываем, что, во-первых, издание подобных актов не входит в их компетенцию. Во-вторых, оно противоречит императивным требованиям закона.
Юрий Маркович, вот вы уже сказали, что особого оптимизма по поводу предстоящего решения суда у вас нет, но тем не менее, вот что изменится в случае, если суд признает незаконным и необоснованным вот это постановление начальника УФСИН Давыдова?
Если суд признает незаконным и недействующим с момента его издания, то, в принципе, это должно повлечь решение вопроса о месте отбывания Михаилом Борисовичем наказания в соответствии с требованием закона. Это потребует от УФСИН внести соответствующее представление, а от Калинина потребует решить этот вопрос в соответствии с законом, то есть направить его в ближайший к Московской области субъект федерации. Это если будет положительное решение. Я почему выразил определенный скептицизм? Просто дела в отношении Ходорковского решаются, как правило, не в судах, а в другом месте. Вот сумеет судья Жилкина, которая будет рассматривать дело, сумеет показать, что она судья, а не безгласное орудие, которому что приказано, то оно и делает. Значит, она вынесет законное решение.
С адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки Хезболлах в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бека и отдельные участки возле границы с Сирией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Израильские военные в Южном Ливане могут не соблюдать пост в этот четверг, 3 августа, или по еврейскому календарю 9 ава, день траура по разрушенным храмам Иерусалима. Так распорядился главный военный раввин Израиля. В четверг ВВС вновь атаковали цели Хезболлах в пригороде Бейрута, на севере у Ливано-сирийской границы, а также на востоке страны в долине Бека. Министр иностранных дел Цепелевни сообщила журналистам, что цели, которые Израиль преследует в Ливане, совпадают с позицией международного сообщества. Израиль способствует осуществлению целей международного сообщества, изложенных в резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559. Речь идет о разоружении боевиков Хизбаллах, а также о помощи правительству Ливана в восстановлении суверенитета на всей территории страны. В настоящее время армия удерживает около 20 населенных пунктов в Южном Ливане, в зоне безопасности, предназначенной для удаления Хизбаллах от границы с Израилем. Войска вошли на глубину от 6 до 8 километров на территорию Ливана. В то же время рефреном звучат заявления политиков и военных. «Мы не собираемся оккупировать Ливан». Фактически Израиль расчищает место для размещения международных миротворческих сил, обещанных госсекретарем США Кондолизой Райс. Однако ни о составе этих сил, ни о сроках их размещения пока речь не идет. Тем временем за 3 дня ожесточенных боев в районе южно-ливанской деревни Айта-Ашаб погиб офицер и 3 солдата. Продолжаются бои у деревни Махабиб, где также расположены укрепления и ракетные позиции Хизбаллах. В населенном пункте Тайбе в ходе израильского наступления легко ранены 2 солдата. Накануне израильские десантники совершили рейд в окрестностях города Баальбек в глубине ливанской территории, где расположены базы и тренировочные лагеря Хизбаллах. Мы провели операцию в долине Бека в окрестностях города Баальбек, где расположена штабная база Хизбаллах. Операцию проводил спецназ, а целью ее был захват нескольких функционеров Хизбаллах, сообщил журналистам начальник генштаба Дан Халуц. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил накануне, что госсекретарь США Кондолиза Райс не рассчитывает на достижение перемирия в ближайшие дни. Ольмерт также сказал, что рассчитывает на проведение голосования в Организации Объединенных Наций по вопросу о ливанском кризисе уже на следующей неделе. В то же время Ольмерт заявил, что военные действия будут продолжаться до самого размещения международных сил на ливано-израильской границе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Кубы Фидель Кастро, остающийся в больнице после хирургической операции, в обращении к народу заявил, что чувствует себя хорошо и стабильно. Мировые эксперты и политологи тем временем продолжают обсуждать возможное развитие событий на Кубе в случае кончины или полного ухода от власти кубинского лидера, которому 13 августа должно исполниться 80 лет. Продолжит тему мой коллега Александр Гостев.
Обращение Фиделя Кастро от его имени зачитал по кубинскому телевидению представитель правительства Кубы Рэнди Фалькон.
Я бодр, нахожусь в отличном состоянии духа. Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо, и чтобы продвижение страны вперед было превосходным.
Вчера Фидель, правивший Кубой последние 47 лет, впервые временно передал все властные полномочия брату Раулю, министру обороны страны. Бывший сотрудник Госдепартамента США Стивен Джонсон, эксперт по странам Латинской Америки, в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что в случае, если Рауль Кастро окончательно возьмет власть в свои руки, вряд ли стоит ожидать радикальных изменений как во внешней, так и во внутренней политике Кубы.
Рауль Кастро был составной частью тоталитарного эксперимента, который Фидель ставил на Кубе в течение почти 50 последних лет. И поскольку он помогал брату создавать кубинское государство в его нынешнем виде, он, естественно, заинтересован в том, чтобы и дальше все шло по-прежнему. Однако нам известны несколько фактов, противоречащих этой версии. Рауль Кастро ездил с визитом в Китай. Думаю, он верит в то, что китайский эксперимент по интеграция отдельных элементов капиталистических отношений в социалистическую систему может быть примером плавного перехода к более современной экономике, ориентированной на мировой рынок. Несколько раз он намекал на возможность подобного пути развития для Кубы, однако эта идея последовательно тормозилась его старшим братом Фиделем.
Однако, по мнению Стивена Джонсона, несмотря на гипотетические относительно либеральные взгляды Рауля Кастро по сравнению со старшим братом, он не пользуется и половиной той народной поддержки, которой всегда располагал Фидель.
Я смею предположить, что общественное мнение на Кубе в отсутствии Фиделя, столь харизматичного, сильного, способного подавить любое инакомыслие и заставить всех подчиниться своей воле, явно станет звучать громче по сравнению с прошлыми годами. Рауль не пользуется пользуется любовью, он не умеет убеждать, зажигать толпу пламенными речами. Это станет главной проблемой, поскольку постепенно, как мне кажется, люди начнут отказывать кубинским властям в поддержке. Все чаще начнут звучать призывы к осуществлению на острове демократических перемен.
Мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США Стивена Джонсона, эксперта по странам Латинской Америки. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе новости науки, экономики, обзор региональной печати и, конечно же, спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня в ней выступит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов. Тема разговора «Винный кризис». Ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду Украины кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование назначено на сегодня. Сегодня же ожидается подписание универсала национального единства, документа, определяющего пути развития страны. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бека и отдельные участки возле границы с Сирией. В наземных боях у селения Айт-Аш-Шааб, опорном пункте «Хизбаллах», погиб израильский солдат, четверо ранены. Боевики «Хизбаллах» в среду выпустили рекордное количество ракет по израильским населенным пунктам – 230. В Ингушетии обстреляна машина с сотрудниками МВД России. Двое убиты. Нападение произошло сегодня в одном из районов Назрани. Стрелявшим удалось скрыться. По делу о нападении на российских миротворцев в Абхазии задержано несколько человек, сообщают абхазские власти. В среду вечером недалеко от Сухуми был обстрелян автобус, перевозивший деньги на довольствие российских военнослужащих. Два миротворца погибли. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. В среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Сегодня же стало известно еще о двух нападениях на иностранцев в российской столице. В понедельник был убит гражданин Афганистана и ранен гражданин Турции. Президент Кубы Фидель Кастро, перенесший на днях операцию на кишечнике, полон сил и энергии, заявил журналистам спикер кубинского парламента Рикардо Аларкон. Никакой другой официальной информации о состоянии здоровья Кастро нет. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». С 11 по 18 августа в Выборге пройдет 14-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». О подготовке к кинофестивалю расскажет моя коллега Марина Тимашева.
Фестиваль «Окно в Европу» предлагает панорамный обзор российской кинематографии. В его конкурсные программы включены игровые, документальные и анимационные ленты. Фильмов становится больше, и Выборгский фестиваль может не повторять афишу «Кинотавра», например. В конкурсе 10 игровых лент, и кроме картин «977» и «Маяк» их никто не видел. Да и фамилии режиссеров, за исключением Сергея Снежкина и Андрея Шпая, не слишком на слуху. В программе много картин, снятых дебютантами, еще вторых-третьих фильмов молодых режиссеров. Даже открывать фестиваль будет фильм-дебют ученика Алексея Германа Равиля Салахутдинова «Кружение в пределах кольцевой дороги». И, как можно было понять президента фестиваля «Окно в Европу» Армена Медведева, он связан с новой кинематографической тенденцией.
Может быть, я буду субъективен, но мне кажется, что сегодня тенденция вот в кинопотока такова. Авторы, пытаясь сохранить достоинство художника, тем не менее, опять же, пытаются, не всегда это удается, нащупать какие-то пути к зрителю. Это интересная тенденция, она была вот во многих картинах. Вот с этой точки зрения на меня в Сочи произвела наибольшее впечатление. Я жалею, что она там ничего не получила, и мы ее формально не имели права пригласить. Выборг, например, «Перегон» рогожкинский. Вот это кино очень типично, понимаете, вот «Перегон», или вспомним, я пересмотрел не без удовольствия «72 метра» Хатиненко. Вот сейчас такое кино пытается превалировать. Такое кино есть и у нас. Я у этого молодого человека вспомнил, Равиля Салахутдинова. Вот там есть все. И школа учителя Алексея Германа-старшего, и несомненное уважение к зрителю. Вот эту тенденцию интересно бы проанализировать вообще, насколько она перспективна, насколько она своевременна и насколько она плодотворна.
Судя по всему, программу старались сформировать из таких фильмов, которые не пренебрегают интересным и внятным для зрителя сюжетом, но излагают его необычным языком, пользуются непривычными выразительными средствами. Жюри на Выборгском фестивале 4, 3 профессиональных и 1 зрительское, которое оценивает игровые ленты всех программ, а не только конкурса. В этом году профессиональное жюри впервые в практике российских фестивалей в публичной дискуссии открыто будет объяснять по окончании фестиваля, какими критериями оно руководствуется. Руководствовалась в своем выборе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и далее новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Ученые из Токийского технологического института обнаружили в Тихом океане новый тип вулканов. Считается, что вулканы образуются либо в месте схождения или расхождения тектонических плит, либо в особых горячих точках с тонкой земной корой и представляют собой прорывы глубинной магмы. Однако произведенный японскими учеными анализ изотопного состава инертных газов, содержащихся в выбросах мини-вулканов, показал, что эти выбросы содержат только вещество астеносферы, самого ближайшего к земной коре слоя мантии. Ранее такие поверхностные вулканы не были известны. Их возраст, по оценкам исследователей, составляет от 1 до 8 миллионов лет. Американский антрополог Майкл Колл полагает, что древнейшие храмы Мауи на Гавайях, по крайней мере, на 400 лет старше, чем считалось до сих пор. Ученый выяснил, что храмовая система на Гавайях стала развиваться до начала 13 века. Датировка производилась радиоуглеродным методом по образцам пепла, который оставался после выжигания леса перед строительством храма. Ошибка в прошлых датировках была связана с тем, что исследователи брали образцы не самых ранних частей храмов, а появившихся позднее. Антрополог также установил динамику развития системы храмовых сооружений. Религия Мауи постепенно эволюционировала от культа предков к культу богов. Колби Теннер из американского университета Юты обнаружил, что агрессивность муравьев прямо пропорциональна количеству особей в группе. Ученый исследовал поведение муравьев в форме ксерофила при контактах с муравьями враждебных им видов. Выяснилось, что насекомые в группах разной численности ведут себя по-разному. При малой численности стычек почти не было, по мере увеличения количества муравьев начинались бои, которые при высокой численности насекомых становились очень жестокими. При этом агрессивность не зависела от численности противника. Программисты из университета Бригама и Юнга создали программное обеспечение, позволяющее в реальном времени воспроизводить на экране монитора внутренние органы человека. Программа под названием «Живая поверхность» предназначена прежде всего для проведения хирургических операций. Она считывает показания томографов и ультразвуковых сканеров и тут же строит на основе этих данных трехмерное изображение костей, мышц, кровеносных сосудов, нервов и внутренних органов человека. Эти изображения можно выделять, поворачивать, увеличивать и рассматривать различные слои при помощи мыши. Ожидается, что разработка американских программистов окажет действенную помощь врачам.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» мы регулярно знакомим вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Оренбурга. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты пишут о протестах жителей Ясненского района против утилизации двигателей межконтинентальных ракет, о совместной российско-казахстанской экспедиции по Уралу и о предпринимателе, взявшем на воспитание 20 детей. О том, что на полигоне около города Ясный на востоке Оренбургской области будут уничтожать заряды твердотопливных двигателей межконтинентальных ракет, стало известно месяц назад. За это время жители района провели несколько акций протеста, собрали более 8 тысяч подписей против утилизации. В последние дни ясненцы продемонстрировали особую стойкость, пишет газета «Оренбургская сударыня». Вокруг места предполагаемых взрывов были организованы круглосуточные дежурства. Цитирую. В обороне горы Сары-Оба участвовали жители всех населенных пунктов района. Женщины, дети, пенсионеры по 12 часов производили на улице и ночевали в палатках и холодных автобусах. Конец цитаты. Учитывая негативный настрой жителей, правительство области организовало поездку на испытательный полигон штата Юта в США. Там уже проводились подобные работы. Комиссия нашла несколько причин, подтверждающих тревогу жителей Ясного. Основные – это близкое расположение полигона в Ясном от населенных пунктов и от земель, на которых выращивают хлеб. После возвращения комиссии губернатор Оренбургской области принял решение о запрете утилизации и направил письмо об этом руководителю Федерального космического агентства. Об этом сообщила газета «Южный Урал». Корреспонденты же «Оренбургской недели» радоваться не спешат. Они сомневаются, цитирую, а примут ли решение правительства Оренбуржья в космическом ведомстве и в правительстве России, которое тоже имеет на сей счет свое мнение. Конец цитаты. Жители Ясненского района, не слишком доверяя обещаниям властей, пока не хотят убирать пикеты от полигона. Об этом сообщила газета «Оренбуржья». Есть и хорошие новости. Предприниматель из Переволоцкого района взял на воспитание 20 детей. Специально для приемных детей Илья и Любовь Ярославкины построили двухэтажный дом, наняли трех воспитателей, няню и повара. В семье уже есть четверо детей, все девочки. Теперь вот еще 11 девочек и 9 мальчиков добавились. Илья Ярославкин говорит, что на такой шаг его подтолкнула вера в Бога. Он вдруг понял, что делает добрых дел меньше, чем мог бы. Многодетный предприниматель занимается продажей бытовой техники, имеет несколько собственных магазинов, но теперь приходится экономить. В селе Родничное шутят, что Ярославкины спасли от закрытия местную школу, пишет газета «Оренбургская сударыня». Два государства, одна река. В этой статье «Еженедельник вечерний Оренбург» подробно описывает путешествие 10-й совместной российско-казахстанской экспедиции по Уралу. На этот раз группа ученых, писателей и представителей властей Оренбургской и двух областей Казахстана прошли более 150 километров по крупнейшему притоку Урала Сакмаре. В итоге они составили обращение к администрациям этих областей. Если сейчас не принять срочные меры к спасению реки, скоро спасать будет нечего, считают участники байдарочного похода. Об этом пишут оренбургские газеты.
С публикациями газет Оренбурга вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова. Погода обычно не становится предметом первополосных сообщений и серьезных обсуждений, разве что если отклонения от нормы так велики и продолжительны, что могут иметь экономические или социальные последствия. Нынешнее лето в Европе – это как раз такой случай. О причудах погоды и ожидаемых последствиях в материале Ефима Фиштейна.
Лето в этом году выдалось на редкость жаркое. Многие уверяют, что теперь так будет всегда, ибо это и есть проявление глобального потепления. Совсем не шуточной проблемы, которая этим летом переживает, скажем, Франция. Послушайте репортаж Дмитрия Савицкого из Парижа.
После 4 лет засухи и беспощадной июльской жары земля обнажена, словно после пожара. 64 гектара пастбищ Кристофа Гурвеля больше не способны накормить его овец.
Приходится подкармливать их зерном. Да еще немного осталось совсем сухой травы. Овцы повсюду ищут корм, а главное, они ищут зелень.
Каждая сводка радио новостей, каждый телевизионный журнал начинаются с этих сцен, мрачного свидетельства продолжающейся засухи во Франции. Министерство экологии Франции сообщает, что в 35 департаментах страны засуху стоит расценивать как настоящее бедствие, и лишь в 3 департаментах Франции ситуация считается нормальной. Но еще более серьезной проблемой является уменьшение запасов воды для сети атомных электростанций страны. Жаркое лето требует именно воды для охлаждения атомных электростанций, иначе неизбежно отключение реакторов. Грозовые ливни, прошедшие над страной, не меняют картину, так как не пополняют запас грунтовых вод. И к проблеме засухи на юге прибавилось новое, вполне библейское по размаху.
Это редкий феномен, связанный напрямую с жарой. Облака саранчи закрыли небо 2 департаментов, уже пострадавших от засухи. Саранча нападает на сельскохозяйственные плантации, огороды, цветущие сады, уничтожая все на своем пути, и с ней невозможно бороться.
Это самое последнее и драматичное сообщение из зоны засухи. Как говорят у нас, усмехаясь, в Эльзасе пора сажать пальмы.
Государствам Балтии на тропическую жару вроде бы грех жаловаться. Я попросил видного литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса описать ощущения и ожидания литовцев от изменения погодных условий.
Во время жары литовцы дружно двигаются по направлению к любой воде, чаще всего к морю, возрастает употребление пива и мороженого, и литовцы тогда возмущаются плохой инфраструктурой курортов и жалуются на цены, которые, соответственно, возрастают в той же Паланге или в Ниде, и намекают, что в Турции это вообще-то дешевле. А насчет Ривьеры, в которую бы превратилась Литва в силу вот этого потепления, литовцы знают реальность. Ривьеру делает не только климат, но и услуги, люди, традиции, чего в Литве, к сожалению, не достает, и надо очень много поработать в этой области.
Взгляд журналиста из Вильнюса Виргиса Валентинавичуса.
О жаре в Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки Хезболлах в Ливане. По делу о нападении на российских миротворцев в Абхазии задержаны несколько человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и далее экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Новый порядок оценки экономического положения российских банков вступит в силу в начале 2007 года, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов. Он обязывает территориальные учреждения Центрального банка при проведении банковского надзора классифицировать кредитные организации в одну из пяти групп, исходя из оценки их экономического положения. Кредитные организации без выявленных недостатков, с повышенными рисками, испытывающие текущие трудности, серьезными проблемами или в критическом положении. По оценке Центрального банка, 99% банков, вошедших в систему страхования частных вкладов, относятся к первым двум группам. Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в мае на 1,9% и превысил 3 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан увеличилась в мае на 2,2% и составила 54,4%. Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новую стратегию бизнеса в России на 2007-2008 годы. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в два раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации инфраструктуры в транспортном и муниципальном секторах, а также повышение энергоэффективности предприятий. Министерство промышленности и энергетики России внесло в правительство проект постановления о проведении в стране в 2006 году эксперимента по продаже газа по рыночным ценам, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Он предполагает, что российский газовый монополист концерн «Газпром» получит право продавать на бирже до 5 миллиардов кубометров топлива по свободным ценам, и столько же смогут реализовывать независимые производители газа. Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила отмену пошлины на импорт бензина в Россию. Пошлины предлагается отменить в отношении импортного бензина АИ-95 и АИ-98. Сейчас ставка ввозной пошлины на эти марки топлива составляет 5%. К Курс доллара на сегодня 26 рублей 76 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 30 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Спасибо. Главным образом сегодня будем говорить о футболе. Вчера завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Продолжает участие в этом соревновании московский «Спартак». В третьем отборочном раунде помимо «Спартака» сыграет еще и ЦСКА. Вот некоторые вчерашние результаты. «Спартаковцы», напомню, сыграли в ничью с молдавским «Шерифом» 0-0 на своем поле и за счет гола, забитого на выезде, а там матч завершился в Тирасполе также в ничью, но со счетом 1-1, именно «Спартаковцы» вышли в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Грузинский «Сиони» потерпел поражение на своем поле от болгарского «Левски» со счетом 0-2. Киевские «Динамовцы» разгромили футболистов «Металлурга» из «Лиепая» со счетом 4-0. ЦСКА сыграет в третьем раунде со словацким «Ружом Бероком», «Спартак» с чешским «Слованом», а киевляне померятся силами с футболистами турецкого «Фенербахче». Вернемся к разговору о втором отборочном раунде Лиги чемпионов спустя некоторое время. Пока другие новости. Бразильский клуб «Сан-Пауло» вышел в финал розыгрыша Кубка Либертадорес. В ответной полуфинальной встрече бразильцы разгромили дома футболистов мексиканской «Гвадалахары» 3-0. Соперник «Сан-Пауло» определится сегодня во втором матче бразильского «Интернационала» и парагвайского «Либертада». Бавария вышла в финал розыгрыша Кубка немецкой лиги. На своем поле в ответном матче мюнхенцы сыграли в ничью в основное и дополнительное время с гостями из Шальке 0-4, а по пенальти одержали победу 4-1. В финале Бавария сыграет с Вердером. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Вчера было разыграно 7 комплектов наград. Вот некоторые результаты дня. Мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем у женщин установила Бритта Штефен из Германии. Она передела Марлен Вельдхёс из Голландии и гречанку Нери Мади Ньянкукара. Европейский рекорд был установлен в заплыве на 800 метров. У женщин здесь победу одержала Лора Манаду, француженка, как и предполагалось. Она опередила двух представительниц Великобритании по имени Ребекка Адлингтон и Кук. Ну и, наконец, в прыжках в воду с метрового трамплина у мужчин победителем стал спортсмен из Финляндии Йона Пухака. Александр Доброскок, россиянин, завоевал серебряную награду, а третье место занял итальянец Кристофер Саккин. Теперь о теннисе. В Сан-Диего продолжается крупный женский турнир. В среду победу одержали три представительницы России. Елена Дементьева взяла верх над американкой Эшли Харлкроуд. Вера Звонарева одолела китаянку Шуай Пень. Анна Чеквитадзе нанесла поражение своей соотечественнице Надежде Петровой. Завершила выступление, кроме Петровой, Елена Веснина, уступившая Эмме Лайне из Финляндии. В Вашингтоне соревнуются мужчины. Россиянин Дмитрий Турсунов в среду обыграл Эдгарда Массу из Аргентины после того, как тот из-за травмы, полученной в третьем сете, отказался продолжать поединок при счете 3-3. Там же завершил выступление еще один российский теннисист Теймураз Габашвили, который потерпел поражение от испанца Фелисиано Лопеса. Суперфинал мировой лиги по водному поло среди мужских команд начался в Афинах. В первом туре ватерполисты Сербии и Черногории разгромили французов 26. Испания выиграла у Австралии 7-5, а матч Греции-США был прерван из-за проблем с электрическим освещением при счете 4-4 в первом периоде. Вновь к футболу. «Спартак», как вы слышали, сыграл в ничью в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом» 0-0. На этой игре побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
Постоянные слушатели спортивных программ «Радио Свобода» наверняка помнят, какими виделись нам перспективы российского вице-чемпиона в европейской кампании. В наших материалах говорилось и о многочисленных проблемах красно-белых, и о находящихся с ними в прямой взаимосвязи будущих результатах команды. Сейчас уже можно утверждать, что пессимистичные в целом прогнозы сбываются. Да, несмотря на явно неубедительную игру, показанную «Спартаком» неделю назад в Тирасполе, он привез из Приднестровья приемлемый результат. Результат, который вроде бы позволял в ответном матче играть от обороны. Однако «Спартак» Владимира Федотова, и это вполне в традициях команды, так не умеет. Если соперник хоть немного уступает в мастерстве, спартаковцы берут нити игры в свои руки. Однако проблема заключается в том, что воплощать игровую инициативу в голы у нынешнего «Спартака» получается отнюдь не всегда. По разным причинам. Не желая судить строго, все же отмечу, что в конце встречи, закончившейся нулевой ничьей, поклонники провожали красно-белых оглушительным свистом. Что же вызвало такую реакцию у публики? Во многом ответ кроется в словах белорусского тренера «Шерифа» Леонида Кучука.
«Спартак» имел небольшое преимущество, ну такое, скажем, которое мог воплотить в первые 20 минут в забитые мячи. В принципе, я предполагал, что будет так, и наша задача была первые 20 минут это выдержать, этот натиск, чтобы молодые футболисты успокоились и продолжать борьбу дальше. Вот это у нас получилось. Хотя нужно отдать должное, «Спартак» не реализовал ряд моментов, которые должен был реализовывать. После этого 50 на 50. В таком матче, тяжелом матче, я рад, что мы доставили много удовольствия зрителям и «Спартаку». Почему? Потому что нельзя недооценивать и думать, что кто-то не умеет играть в футбол. Футбол умеет играть везде, и в Москве, и в Молдавии, поверьте мне. После того, как моя команда успокоилась, она планомерно стала расшатывать редуты «Спартака». И, в принципе, в этом матче мог решить один единственный гол, все. Одна единственная ошибка. Ни та, ни другая команда ее не допустили. Мне обидно, честно, что мы не прошли по «Спартаку». Я играл сегодня только на победу. И моя команда играла только на победу. Я рад, что у нас это получалось. Но я огорчен, что не получилось. Я поздравляю команду «Спартак» с дальнейшим проходом. Болею дальше за «Спартак». Желаю ей удачи. Матчи будут еще тяжелее, поверьте мне. И не нужно недооценивать чешскую команду, которая по жребию попала в «Спартаку». Нужно готовиться внимательно, и будет удача.
Так считает тренер «Шерифа» Леонид Кучук. Что ж, сам факт того, что тренер отнюдь не именитого соперника всерьез сожалеет о том, что его подопечные не прошли «Спартак», говорит о многом. Прежде всего, о неважной форме его соперника. Не видеть это может только слепой. Наверное, именно поэтому главный тренер Владимир Федотов начал свой послематчевый комментарий с таких слов.
Я должен извиниться перед болельщиками, которые пришли и хотели увидеть нашу победу. Но был противник, как оказалось, серьезный. Мы готовились к тому, что команда «Шериф» будет играть от обороны. И надо было забивать. Были очень хорошие моменты. Когда команда не использует стопроцентные моменты, конечно, начинается нервотрепка. И второй тайм сложился очень нервно. Хотя Егор Титов мог сделать результат. Но я очень огорчен тем, что у Титова очень серьезная травма. Перелом скуловой кости. Вы знаете, что мы проводим вот почти что за месяц восьмую игру. Это очень тяжело. И, естественно, второй тайм, тем более при такой нервной игре, конечно, сдают нервы, и команда физически уже так хорошо играть не может. Поэтому и в Тирасполе, и в сегодняшней игре концовка, надо сказать, нервотрепка была.
Это было мнение тренирующего «Спартак» Владимира Федотова. С одной стороны, очень достойно, что специалист извинился перед болельщиками. С другой, мы опять слышим жалобы на сверхплотный график и нереализацию моментов. Комментировать это даже совестно. Все и так знают, в каком графике выступают задействованные в Еврокубках команды. Только у одних при этом получается радовать болельщиков игрой и голами, а у других нет. И если спартаковцы продолжат рассуждать в том же духе, то следующий раунд Лиги чемпионов наверняка окажется для них последним.
Игорь Швейцер и его собеседники во вчерашнем матче «Спартак-Шериф». Этот и другие спортивные материалы вы можете также прочитать на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Гости «Радио Свобода» – православные, литераторы Александр Архангельский и Андрей Суздальцев будут говорить о гламурном православии. Ведет программу Яков Кротов.
мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.